Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей. Время свободы. Итоги недели.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Харькове в результате двух взрывов ранены по меньшей мере 14 человек. В Костроме сбиты китайские студенты. Парламент Ирака избрал президента и спикера. В Харькове в двух супермаркетах одновременно сработали взрывные устройства. Ранены 14 человек. Все пострадавшие госпитализированы. Супермаркеты расположены на расстоянии примерно километра друг от друга на севере города. По предварительным данным, бомбы были заложены в камеры хранения. В Корякии в ближайшее время возможны новые мощные землетрясения, таков прогноз специалистов Института вулканологии Дальневосточного отделения Академии наук. В пятницу сила землетрясения составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Более слабые толчки фиксируются до сих пор. По последним данным МЧС пострадали 38 человек, семеро госпитализированы. Из зоны бедствия продолжают эвакуировать людей, прибывают самолеты с гуманитарными грузами. Материальный ущерб от землетрясения, по предварительным оценкам, превысит 1,5 миллиарда рублей. В Костроме избиты 4 гражданина Китая, студенты местного университета. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Инициаторами драки выступили 6 костромских подростков. Будучи в изрядном подпитии, они забрели во двор одной из городских школ. Здесь на спортивной площадке играли в волейбол студенты Костромского технологического университета. Все они граждане Китая и проживают в общежитии недалеко от школы. Что происходило дальше, рассказывает начальник уголовного розыска отдела внутренних дел Центрального округа города Костромы Алексей Теренин.
Подошли 4 наших русских парней и начали выкрикивать нацистский лозунг «Долой из России», там «Поражаться нецензур», дали провоцировать драку.
В результате драки 4 китайцев получили различные травмы. Один из них сразу же позвонил в милицию, по горячим следам подозреваемые были задержаны. Их доставили в изолятор временного содержания, где они находятся до сих пор. Как удалось выяснить следствию, задержанные учащиеся костромских учебных заведений. И все они состоят в неформальной группировке так называемых скинхедов. Дракой с представителями из Азии они решили отметить день рождения Гитлера. Любопытно, что все они присутствовали на суде еще 3 костромичей, которые буквально на днях были осуждены и получили 9 лет лишения свободы за аналогичное преступление. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
В Чечне арестованы 5 врачей, подозреваемых в причастности к торговле детьми. Как сообщил в пятницу прокурор республики Валерий Кузнецов, удалось снять на видеокамеру процесс купли-продажи 3-месячного ребенка.
Был установлен факт торговли людьми, продажа малолетней девочки 3-месячного возраста медсестрой 9-й горбольницы города Грозного, ее матерью, под видом покупателя, оперативному сотруднику. Нельзя говорить, что это поставлено на потом. Это все, естественно, будет проверяться, но пока зарегистрирован один такой факт на территории республики.
Это был прокурор Чечни. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». В дагестанском городе Буйнакск в результате взрыва фугаса ранен милиционер. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана. Взрыв произошел минувшей ночью, когда по улице проезжала машина с сотрудниками милиции. В столице Бурятии Улан-Удэ прошла акция в защиту Байкала. В митинге протеста против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в непосредственной близости от уникального озера участвовали около 500 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Протестующие требовали изменить направление нефтепровода и проложить его вне водосборной зоны Байкала.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Ирака на заседании в субботу избрал президента страны и своего спикера. Главой иракского государства на второй срок переизбран Курд Джалаль Талабани. Новым спикером стал суннитский политик Махмуд Аль-Машхадани. После переизбрания Талабани предложил представителю шиитского большинства в парламенте Джаваду Аль-Малики сформировать правительство национального единства. Его состав должен быть представлен на утверждение парламента в течение месяца. Формирование нового иракского кабинета затянулось более чем на 3 месяца из-за разногласий между шиитами, суннитами и курдами по кандидатуре премьера. На улице столицы Непала Катманду в субботу вновь вышли десятки тысяч участников антимонархических протестов. По свидетельствам очевидцев и врачей, в столкновениях с полицией, открывшей огонь по демонстрантам, ранены десятки людей. Вчера король Гинендра выступил с телеобращением к нации. Он заявил.
В этом обращении мы подтверждаем, что исполнительная власть в королевстве Непал, которая находилась в нашем попечении, с этого дня будет возвращена народу.
К Король предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра, однако оппозиция считает уступки монарха недостаточными и требует принятия новой конституции, ограничивающей его власть. Акции протеста против узурпации власти королем продолжаются более 2 недель. В столкновениях с полицией погибли не менее 14 человек. Тегеран по-прежнему рассматривает предложение Москвы об обогащении урана на российской территории. Представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Али Асгар Салтани, находящийся с визитом в Москве, заявил, что у Тегерана есть базовое соглашение о создании совместного предприятия, детали которого прорабатываются. Однако Салтани не уточнил, будет ли это совместное предприятие альтернативой программе по обогащению урана в самом Иране. Салтани добавил, что в следующем месяце Иран объявит тендер на строительство 2 новых АЭС. Партия «Фатх», которую возглавляет лидер палестинской автономии Махмуд Аббас, обвинила сформированное Хамасом правительство в провоцировании раскола между палестинцами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Глава политбюро «Хамас» Халид Мишаль, выступая на конференции в Дамаске, заявил, что руководство палестинской администрации сотрудничает с США и Израилем с целью насильственного захвата власти в автономии. В ответ на обвинение Мишаля представитель палестинской администрации Ахмед Ар-Рахман заявил, что глава политбюро «Хамас» разжигает гражданскую войну. Выступление Мишаля вызвало также неодобрение заместителя главы правительства палестинской автономии Насера Шара, который призвал палестинских лидеров избегать резких заявлений и взвешивать каждое слово. В своем выступлении Мишаль осудил отмену главы администрации Махмудом Аббасом назначения Джамаля Самхадана заместителем министра палестинского МВД, назвав это ущемлением прав правительства. Между тем, пресс-секретарь правительства Гази Хамад заявил, вопреки запрету Аббаса, что правительство продолжит формирование сил безопасности из палестинских боевиков. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Приговор Светлане Бахминой, за что наказали юристы ЮКОСа.
Это явно показательный приговор для устрашения вообще предпринимателей, общества, бизнеса.
В Москве зверски убит студент-антифашист.
Это не были какие-то малолетние отморозки. Это были взрослые люди, бойцы, убийцы, которые знают, как пользоваться ножом.
Петербургские кошки и собаки стали заложниками саммита Большой Восьмерки.
Ментально люди не изменились. Они привыкли ловить животных, отвозить на живодерни. А в настоящее время требуются совершенно другие подходы.
Мизантроп Мишель Уэльбек рассказал москвичам о том, как он хочет умереть.
Под воздействием обезболивающих лекарств, потихоньку, на исходе ночи, да, где-то к концу ночи, перед рассветом.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вновь центральным сюжетом недели стало дело ЮКОСа. «Ужас без конца» – так озаглавлена одна из статей, посвященная приговору, вынесенному на этой неделе Симоновским столичным судом юристу компании ЮКОС Москва Светлане Бахминой. По обвинению в уклонении от уплаты налогов, мать 2 детей была приговорена к 7 годам заключения. Приговор эксперта называют шокирующим, ибо на процессе было доказано, что компания, которую суд признал потерпевшей, претензии к Бахминой не имеет. А сама Светлана в своей служебной деятельности не принимала самостоятельных решений, а выполняла распоряжения начальства, поясняет депутат Государственной Думы Алексей Кандауров.
Никакой там уголовной составляющей нет, потому что потерпевшая сторона, так называемая «Томскнефть», они в суде неоднократно заявляли, что никакого расхищения активов нет в «Томскнефти», все на месте. Больше того, руководству прежнему ЮКСу Светланы Бахминой нужно вообще-то как благодарность вынести за то, что эта компания осталась в России, а не пошла по рукам всевозможных авантюристов и жуликов. Вместо этого 2 уже отбывают срок по 8 лет, Светлане вот назначили. Начали 7 лет. И плюс Алексанян по этим обвинениям сейчас объявил голодовку. И уже не 7-8 голодает, а может быть и больше.
Жестокостью приговора, вынесенного матери 2 маленьких детей, возмущена лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада.
Я уже думала, что я ничему не поражаюсь. И все-таки он меня поразил своей жестокостью, потому что, работая в бизнесе и понимая, что это такое, я уверена, что юрист юрист компании не несет финансовой ответственности, тем более ему не могут быть предъявлены такие обвинения. Я считаю, приговор не просто несправедливым, он жестокий, и это явно показательный приговор для устрашения вообще предпринимателей, общества, бизнеса, носит абсолютно показательный и жестокий характер.
Александр Савцов, директор программ фонда «Открытая Россия», называет приговор Бахминой признаком государственного террора.
Приговор Бахминой представляется мне в высшей степени фактором политического террора и преследования всех людей, кто имел какое бы то ни было отношение к ЮКОСу и при этом не дает угодных инсценировщикам всего этого процесса, прежде всего высшему политическому руководству России, Путину, Сечину и же с ними, показаний на Ходорковского. Вот все.
Благотворительный фонд «Открытая Россия», основанный Михаилом Ходорковским, на этой неделе объявил о полном прекращении своей деятельности, поскольку его счета были арестованы, поясняет бывший руководитель фонда Ирина Ясина.
Никакие некоммерческие организации, которые не подчиняются, не слушаются и даже просто делают то, что считают нужным, а не то, что им разрешили, они сейчас не нужны, не то время. Мы, наверное, там одна из самых таких наиболее надоедливых, во-первых, потому что связаны напрямую с именем Михаила Ходорковского, и этого не стесняемся, этого имени прячем. Кстати сказать, общее собрание организации отказалось пока, по крайней мере, снять Ходорковского с должности председателя правления, несмотря на то, что требования закона нового, вступившего в силу 18 апреля, гласит, что мы должны это сделать. Но мы как бы подождем, когда нам напрямую порекомендуют.
А сам Михаил Ходорковский, на которого в колонии напал заключенный, ранив экс-главу ЮКОСа в лицо заточкой, был переведен в изолированное помещение. Защита Ходорковского намерена ходатайствовать о возбуждении уголовного дела в отношении директора Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина, заявившего, что нападение в какой-то степени спровоцировал сам Ходорковский. Подробнее об этом мы поговорим примерно через 40 минут во второй части программы «Итоги недели».
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Жестокое убийство молодого активиста антифашистского движения произошло в воскресенье в Москве. Группа скинхедов напала на 19-летнего студента Московского института электроники и математики Александра Рюхина, который шел на рок-концерт в клуб «Планета льда». По словам свидетелей, группа из шести головорезов догнала Рюхина и его попутчика и напала на них сзади, не говоря ни слова. Все нападавшие были одеты по фанатской моде, носили приталенные джинсы и короткие прически под ноль. В схватке молодой человек получил ножевое ранение в голову. Еще один нападавший нанес смертельный удар ножом в грудь. Рюхин умер, не приходя в сознание. В карманах убитого были обнаружены несколько листовок наклеек с призывом «Фашизм не пройдет» и изображением сломанной фашистской свастики. Говорит знакомая Александра, просившая не называть ее имени в эфире.
Это не были какие-то малолетние отморозки. Это были взрослые люди, бойцы, убийцы, которые знают, как пользоваться ножом. И которые напали с целью убийства, а не драки, не запугать, ничего. И речь идет не только о концертах. И подъездная война в том числе. Люди подкарауливаются, узнаются их имена, фамилии, место жительства. Это дикость. Как такое может вообще происходить? Почему это допускается?
А вам не страшно сейчас будет ходить на эти концерты и вашим друзьям?
Мы давно понимаем, что мы подвергаемся такой опасности. Каждый из нас. Просто человек, идущий на концерт. Мы прекрасно понимаем, что на месте Саши мог быть любой из нас. Это страшно, с этим что-то надо делать, это тревожные симптомы. Насилие может быть не выход, потому что часто насилие порождает насилие, но с другой стороны, если бездействует государство, если они чувствуют свою полную безнаказанность, я могу, в принципе, понять людей, которые хоть как-то пытаются это сдерживать своими силами, что-то делать. По крайней мере, бороться с помощью распространения листовок, наклеек, просто личных бесед с людьми, своим примером. Это тоже путь. Путей много, но, конечно, одна из самых основных проблем – это то, что власть это культивирует.
Говорила знакомая убитого скинхедами в Москве антифашиста Александра Рюхина. В Костроме на этой неделе было заведено уголовное дело против двух человек, избивших китайских студентов Костромского госуниверситета. Дело заведено по статье «Возбуждение национальной вражды». Один из задержанных подозревается также в избиении 20 апреля школьницы-азербайджанки. Так костромские скинхеды отмечали день рождения Гитлера. А правоохранительные органы Петербурга проводят расследование обстоятельств нападения на индийского студента Анджанги Кумара, которое произошло 19 апреля в центре города. Студент был госпитализирован с резанной раной в области шеи. Накануне, 18 апреля, губернатору Петербурга Валентине Матвиенко было направлено открытое обращение, подписанное петербургскими правозащитниками, членами общественных организаций, юристами и представителями интеллигенции, в котором содержится призыв к руководству города не преуменьшать опасность ситуации, складывающейся с преступлениями на почве национальной ненависти, и не бояться называть ее точным именем, поскольку более всего репутацию Петербурга накануне саммита «Большой восьмерки», по мнению правозащитников, подрывает слабость публичной реакции руководства города на преступления, которые совершаются на национальной почве. Лидер молодежного «Яблока» в Санкт-Петербурге Александр Шушев считает, что в северной столице власти намеренно не обращают внимания на проявления национализма и фашизма.
Очень страшно, что эти нападения происходят уже не раз там в месяц, не раз в полгода, а уже практически еженедельно. Появляются новые жертвы этой национальной нетерпимости. Еще страшнее, когда мы видим, что никакой реакции властей на все это нет. Валентина Матвиенко прямо говорит, что она не позволит навесить на город никаких ярлыков, там, фашистской столицы или еще что-то. Так вот, вместо того, чтобы бороться с ярлыками, надо бороться с самим явлением. К сожалению, наши власти борются пока только с ярлыками.
По мнению руководителя информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека Евгения Ихлова, российские власти намеренно не реагируют на столкновения на почве межнациональной розни.
Я глубоко убежден, что это демонстративное политическое убийство, совершенное неонацистским подпольем в России, которое предпринимает такие действия для запугивания тех молодежных групп, которые независимо от государства самостоятельно встали на духовное и интеллектуальное противодействие нацистской опасности. Очевидная цель этой провокации – развернуть вот этот маховик казенного антифашизма в сторону радикальной оппозиции. Власть, попустительствуя вырастанию в стране нацистского подполья, довели ситуацию до того, что начался просто уличный террор. В России нет угрозы прихода к власти фашистского движения или неонацистского движения, или там, допустим, получения им серьезного влияния без поддержки извне. Речь идет о другом, что появление заботливого выращивания ультраправых помогает крайне правым оппозиции властной выглядеть умеренными. Это искусственное сдвижение в ультраправую часть спектра центра тяжести политики. Это долговременный, хорошо рассчитанный проект или замысел, или сценарий переходу партии власти с позиций умеренно консервативных, правоконсервативных, на позиции праворадикальные, чтобы этот сдвиг не воспринимался, как он есть, то есть ползучая фашизация. Необходима борьба с коричневой угрозой, постоянное присутствие в идеологии коричневых идей.
О корнях ультраправого террора в России говорил руководитель информационно-аналитической службы Движения за права человека Евгений Ихлов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу Государственная Дума России приняла в первом чтении закон о сокращении срока службы в армии до 1 года и об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от призыва. В частности, отмене подлежат отсрочки от службы для тех, кто ухаживает за родственниками-инвалидами 1-й и 2-й групп, имеет ребенка до 3 лет, жену со сроком беременности не менее 26 недель. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Отмена Госдумой 9 видов отсрочек от армии у военных и законодателей объясняется необходимостью докомплектования российской армии, которая, по их словам, сильно страдает от недостатка солдат. Генерал и депутат, член Комитета Госдумы по обороне Максим Безбородов в интервью «Радио Свобода» говорит о том, что дальше сохранять существующую систему отсрочек просто нельзя.
То, что провести ревизию действующим отсрочкам и льготам необходимо, это однозначно. поскольку 25 отсрочек согласно закону о воинской обязанности военной службы практически на нет свели призывной контингент. 91% призывников сегодня освобождены от призыва вооруженные силы в другие войска. И только из оставшихся 9% мы комплектуем наши войска. Отсюда низкие, нижайшие, я бы сказал, качественные характеристики.
Однако у военных обозревателей утверждение, что от количества призванных увеличивается качество вооруженных сил, вызывает серьезные возражения. Независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр утверждает, что таким образом проблему качества не решить, и только военные комиссариаты будут чувствовать себя спокойнее, зная, что план выполнить будет проще.
Сейчас это никак не меняет качественный состав. Идея состоит в том, чтобы сохранить нынешнюю структуру вооруженных сил в тех условиях, когда сохранить ее, в принципе, уже невозможно. И сохранить призыв тогда, когда призыв в России себя изжил и не имеет вообще никакого военного смысла, поскольку как бы готовится мобилизационный резерв, но поскольку эти резервисты потом никогда не призывают и готовят их плохо, то резерва все равно никакого нет.
Но самое главное, это какие именно отсрочки отменяются. Среди них, например, есть отсрочки для молодых людей, чьи члены семьи нуждаются в уходе. Кроме того, в армию будут призывать и тех, у кого беременна жена. Такие решения, как говорит в интервью «Радио Свобода» ответственный секретарь Союза солдатских матерей России Валентина Мельникова, резко увеличат количество судебных исков.
Отмена этих отсрочек нарушает конституционные права людей буквально вот на жизнь. Наши генералы и депутаты считают, что все живут на Рублевке, что у всех есть прислуга. Они забывают, что те семьи, откуда они хотят отнять единственных кормильцев, живут в провинции, в деревне, где есть хозяйство, где нужно ходить за водой, где нужно топить печку, где хлеб не продается и не привозится, где надо массу всяких вещей делать. И кроме ребят, сыновей, а иногда внуков, одиноких бабушек, бабушек-дедушек, никто не сделает для них.
Кроме того, многие комментаторы уже говорят о том, что количество и размер взяток, даваемых за возможность уклониться от службы в российской армии, с отменой этих отсрочек может увеличиться во много раз. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Еще один вызвавший немалое удивление законопроект был внесен на этой неделе в Государственную Думу. Он запрещает госчиновникам измерять финансовые показатели страны в иностранной валюте. Один из инициаторов законопроекта, коммунист Иван Харченко, член Думского комитета по бюджету и налогам, поясняет формулировки закона о табу на упоминании доллара и евро.
Речь идет о официальных выступлениях чиновников, представителей органов госвласти, и именно им запрещается упоминать иностранные валюты, а все цифры, все выкладки делать именно в национальной валюте, в рубле. В какой-то степени это сделано и для того, чтобы не нервировать наше население, основную часть которого составляют люди, которые даже не видели и долларов, и евро. Это и сельское население, и это люди из малоимущих слоев населения. Поэтому я думаю, что это абсолютно правильное решение и надеюсь на поддержку депутатов Госдумы. Рубль более стабильная валюта. Но это, конечно, поднимет и гордость и у населения, и у чиновников за национальную валюту. Но и в какой-то степени я надеюсь на отрезвление тех граждан, работающих в исполнительных органах власти, у которых есть счета за границей, которые имеют там собственность. Пора бросать все эти шалости. Надо все переводить в страну, как это говорил президент, и начинать мыслить нашими российскими категориями.
Экономист Евгений Сабуров считает, что российский рубль не нуждается в подобной защите.
Я могу оценить такое предложение как глубокое недоверие к национальной валюте и некоторые попытки искусственным образом создать ей престиж. Эти люди привыкли жить именно в долларах и привыкли и получать деньги, и тратить их именно в долларовом выражении. Поэтому они считают, что рубль нуждается в дополнительных подпорках. Я считаю, что такое предложение является, в общем-то, прежде всего позором для этих людей. Я уверен, что рубль становится полноценной валютой, и, насколько мне известно, большинство граждан России сейчас держат свои сбережения в рублях, и рубль вовсе не нуждается в такого рода законодательных костылях.
А депутат Госдумы Алексей Митрофанов сомневается в патриотичности предложенного законопроекта.
Патриотизм рождается совершенно по-другому, да? А так вот командой давайте уберем это, давайте уберем иностранные слова из употребления. Все должно рождаться внутренне. Может быть использован такого рода технический закон для того, чтобы фактически поднять цены. Ведь смотрите, сейчас доллар 27,4, 27,5. А не полные там 30, допустим, да? Поэтому очень удобно вот на эту разницу, чисто со счетной точки зрения, повысить цену. То есть будет сказано, что наш курс 1 к 30, примерно так. Все. Но тем не менее, это не делается никакими странными законами. Это должно быть проявление здравого смысла. Если у нас не будет здравого смысла, никакого доверия ни к рублю, ни к нашей экономике не будет.
О попытках ввести табу на упоминание доллара и евро говорил депутат Госдумы Алексей Митрофанов. Радио «Свобода. Итоги недели». Мало кто сомневается, что подоплеку удара, нанесенного главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко по грузинским и молдавским виноделам, имеет отношение не к качеству их продукции, а исключительно к недовольству Москвы политикой Тбилиси и Кишинева. Грузинская делегация виноделов во главе с министром сельского хозяйства Грузии Михаилом Свиманишвили на прошлой неделе пыталась обсудить с Геннадием Онищенко проблему запрета на продажу вин, но встреча так и не состоялась. Более того, российская сторона заявила о намерении запретить продажу на территории страны грузинской минеральной воды. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
На этой неделе во всех грузинских ресторанах в Москве на глазах у посетителей изымали из продажи грузинские вина. Исчезли они из прилавков магазинов. Депутаты Государственной Думы поддержали меры главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, направленные на запрет грузинских и молдавских вин. В принятом Нижней палатой парламента постановлении подчеркивается, что эта продукция не соответствует государственным санитарным правилам и нормативам. Но в беседах с журналистами депутаты не скрывали, что, поддерживая меры главного санитарного врача, они исходили прежде всего из политических соображений, говорит депутат Виктор Алкснис.
Я уже не один раз заявлял об этом, и в том числе с трибуны Государственной Думы, что нам необходимо приводить уровень наших экономических взаимоотношений с соседями, ну, в первую очередь, с республиками бывшего Советского Союза, в соответствии с уровнем политических отношений. Ситуация такова, что сегодня Россия субсидирует экономику Грузии, ну, по разным оценкам, до 1,5 миллиарда долларов в год. Где-то около $1 миллиарда – это те товары, которые Грузия поставляет в Россию. И одним из основных предметов экспорта является именно вино. Поэтому я поддерживаю те меры, которые применяются сейчас в отношении грузинского вина. И это оказалось самым тяжелым ударом по экономике Грузии. Мы это видим по реакции грузинского руководства, что даже ни одна из предыдущих мер России, в том числе даже визовые, введение визового обмена не оказало такого влияния на грузинское руководство, как именно отказ от поставок грузинского вина. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.
Так считает российский депутат Виктор Алкснис. Грузинские виноделы, приехавшие в Москву в надежде на встречу с Геннадием Онищенко, недоумевали. Еще недавно их вина получали на московских выставках медали. А сегодня эти же вина запрещают продавать населению.
На российском рынке уже очень-очень давно, скажем так. И для нас непонятна как бы позиция. Вот если исходить конкретно с нашей компании, например, GWS, Вилвино, Телавский винный погреб и так далее, Телианвели. Вот почему конкретно приостановлен экспорт наших вин? Вот. Конкретно мы, почему мы страдаем? Если у кого-то есть определенные сомнения, понятное дело, но вот наши компании, которые вот берут очень-очень много медалей с призов, скажем, на международных, российских там конкурсах, винных дегустациях и так далее, то есть до 17 марта все было нормально, то есть если бы эти компании там без проблем работали, продавали все очень хорошо, и потребитель был очень доволен, что вдруг произошло?
Говорил глава правления Союза производителей вин Грузии Леван Каберидзе. Группу грузинских виноделов главный санитарный врач России не принял. Журналист Зураб Двали считает, что запрет на ввоз грузинских вин в России продиктован не только интересами политических кругов в Москве.
После политики на втором месте стоит, конечно, экономический вопрос. Пострадали те российские дистрибьюторы, которые занимались ввозом грузинских и молдавских вин, и выиграли те, кто завозили, скажем, французские, чилийские, испанские или другие иные вина. Естественно, кто-то на этом сделает большие деньги. Свято место пусто не бывает, как известно, и высвободившиеся винные прилавки супермаркетов, на которых стояли бутылки с грузинскими и молдавскими винами, займут вина других стран.
Вслед за вином в Москве поставили под сомнение и качество грузинской минеральной воды. С 21 апреля главный санитарный врач Геннадий Онищенко запретил реализацию боржоми в российской столице.
24 апреля в 19 часов на «Волнах свободы» слушайте программу Ольги Романовой «Вопрос рублем». Тема выпуска – потребительская булимия. А далее в программе «Итоги недели» петербургские кошки и собаки стали заложниками саммита «Большой восьмерки». Мизантроп Мишель Уильбек рассказал москвичам о том, как он хочет умереть. Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В Харькове в двух супермаркетах одновременно сработали взрывные устройства. Ранено 14 человек, четверо тяжело. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, бомбы были заложены в камеры хранения. В Костроме избиты 4 гражданина Китая, студенты местного университета. Нападавшие задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной вражды». В Корякии в ближайшее время возможны новые мощные землетрясения. Таков прогноз специалистов. В результате землетрясения в пятницу, по последним данным, пострадали 38 человек, семеро госпитализированы. В столице Бурятии Улан-Удэ прошла акция в защиту Байкала. В митинге протеста против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в непосредственной близости от уникального озера участвовали около 500 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Парламент Ирака на заседании в субботу избрал президента страны и своего спикера. Главой иракского государства на второй срок переизбран Курд Джаляль Талабани. Новым спикером стал суннитский политик Махмуд Аль-Машхадани. Талабани предложил представителю шиитского большинства в парламенту Джаваду Аль-Малики сформировать правительство национального единства. На улице столицы Непала Катманду снова вышли десятки тысяч участников протестов, несмотря на решение короля Гьенендры восстановить многопартийную демократию. В столкновениях с полицией, применившей огнестрельное оружие, ранены десятки людей. На юге Афганистана при взрыве погибли четверо канадских военнослужащих. Как сообщил представитель командования, военный автомобиль подорвался на заложенной на дороге бомбе в провинции Кандагар. В пакистанском Кашмире произошли столкновения полиции с пострадавшими в результате прошлогоднего землетрясения, которое требует выплаты компенсаций. Полиция использовала водометы для разгона толпы, сообщается о 4 раненых, в том числе одном полицейском. Партия лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса Фатха обвинила правительство, сформированное группировкой Хамас, в провоцировании раскола между палестинцами.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Жертвами подготовки к петербургскому саммиту «Большой восьмерки» могут стать бездомные животные. Городские чиновники считают их биологическим мусором, от которого нужно зачистить Петербург, чтобы не смущать иностранных гостей. Защитники животных надеются на помощь Бриджит Бардо. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Александр Дядин.
Жизнь в большом городе нелегка, особенно для бездомных кошек и собак. То машиной задавить норовят, то из подвалов и чердаков гонят, то безумные сатанисты в ритуальные жертвы приносят. А тут еще дератизацию мышей и крыс устроили, отравив большую часть и без того скудного рациона. В преддверии саммита «Большой восьмерки» Петербург начали активно вычищать, в том числе и от биологического мусора. Вице-президент благотворительной организации «Балтийская забота о животных» Марина Ермакова приводит такой пример.
Недалеко от Константиновского дворца 11 февраля была истреблена стайка собак, восьмерых собачек на глазах у человека, их кормившего. И пожилой человек бежал за живодерами. В ответ на это живодеры вызвали милицию, которая попыталась фиксировать этого человека, поскольку он мешал их работе.
По мнению участников проведенного в конце марта пикета в защиту прав бездомных животных, в городе идет скрытое уничтожение бесхозных кошек, собак, и связывают это именно с приближающимся саммитом «Большой восьмерки». Начальник управления ветеринарии мэрии администрации Петербурга Юрий Андреев категорически не согласен с такой версией.
Единственное, что я могу сказать, это ложь. Идет обычная работа, которая проводится ежегодно. Единственное, сейчас внедряется концепция о гуманизации той категории животных, которых мы называем безнадзорными.
По словам представителей власти, вместо службы отлова, которая теперь выезжает в основном при обнаружении бешеных или опасных животных, к просто бездомным кошкам и собакам приезжают ветеринары, которые делают стерилизацию и прививают животных от бешенства. Но защитники собак и кошек им не верят и даже связались с фондом защиты животных, возглавляемым знаменитой французской киноактрисой Бриджит Бардо, куда и передали пакет документов с описанием случаев жестокого уничтожения животных в Петербурге. То, что проблема бездомных животных существует, согласны и защитники животных, и представители администрации города. Но взаимного понимания пока так и не нашли. В общем, живут как кошки с собаками.
Александр Дядин из Санкт-Петербурга. На этой неделе в Останкинском суде Москвы началось рассмотрение дела защитницы животных Лидии Поповой. Ее обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Женщину, которая заступилась за бродячих собак, когда их незаконно отлавливали, хотят привлечь за хулиганство, оскорбление и насилие в отношении представителей власти. По версии обвинения, хрупкая немолодая женщина избила двух крепких молодых милиционеров, которые проходят в качестве потерпевших. В деле разбиралась Любовь Чижова.
Лидия Попова живет в московском районе Ростокино, и в свободное от работы время, она детский логопед, ухаживает за бродячими собаками. Они обитают в специально оборудованных будках и питаются тем, что принесут добросердечные местные жители. В сентябре прошлого года Лидия Васильевна, человек юридически подкованный, стала свидетелем правонарушения. Машина с ловцами животных под милицейским прикрытием отлавливала бродячих собак. Лидия Попова позвонила в Государственную службу отлова диких животных и выяснила, что никто этих ловцов в Ростокино не посылал, так что отлов был незаконный. О дальнейших событиях рассказывает сама Лидия Васильевна.
Вдруг неожиданно приехала эта служба отлова, и причем глава управы был, и еще представительница управы, помощница какая-то, я не знаю. Представился в этой ситуации только глава управы. Я когда подошла, они тащили кобеля на удавке. Я спросила, почему кобеля тащите? На стерилизацию. Я говорю, кобелей в Москве не стерилизуют. Стерилизуют только женских особей. Все равно, чтобы не плодились. Двое уже там сидело. В общем, собак было 6. 4 девочки стерилизованных и 2 мальчика. Ну, я пыталась, конечно, объяснить, что собак не нужно брать. Они уже стерилизованы, они уже прикормятся. Но бесполезно совершенно. Меня обхамили, подключился глава управы, вызвал милицию. Милиция совершенно не слушая, не разбиралась, схватила меня. Заломили мне руки и потащили к машине. Милиция была в разной форме одежды, не представились. Машина была гражданская, без милицейских знаков. То я, конечно, сопротивлялась, потому что не то, что сопротивлялся. Я сказала, что не надо меня тащить, я сама дойду. Ну что вы, там мне столько синяков насажали. Фактически меня избили, по ноге стукнули. Как-то я так упиралась, они не могли меня посадить в машину. Все это инициировал глава управы. Он сразу сказал, что шизофреничку никуда не отпускать, ее в отделение, то есть меня.
Судебный процесс над Лидией Поповой вскрыл довольно серьезную для Москвы проблему. По закону бродячих животных в городе убивать запрещено, кроме как бешеных. Собак должны отлавливать, стерилизовать и отпускать на волю. А в идеале управа обязана выделять деньги на строительство приютов для бездомных животных. О том, как на самом деле обстоит дело с программой стерилизации, говорит президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
С одной стороны, декларативно вроде бы эти нормы действуют, а с другой стороны, на местах эта программа принимается настолько враждебно, что палок в колеса уставлено очень много и работает очень сложно эта программа. В идеале программа должна быть комплексной и должны быть созданы условия для ее полноценной работы. То есть все звенья должны работать. Нужно ввести законодательно регулирование размножения животных. То есть за этим нужно следить, потому что смысла в программе нет, когда никто не контролирует размножение животных. Затем должны быть построены приюты. Должна быть сеть цивилизованных нормальных приютов. А получилось так, что постановление Лужкова призывает префектуру строить приюты, но это все в форме призыва. Они их не построили. Вот в Центральном округе вообще ни одного приюта нет. И куда девать животных после стерилизации? Это же полостная операция. Там минимум 10 дней нужно для заживления. Еще один немаловажный пункт. Нужно нужно было создавать школу ловцов-кинологов, а не ловцов-живодеров, которые в настоящее время привлечены для работы по этой программе. То есть ментально люди не изменились, они привыкли ловить животных, отвозить на живодерни, а в настоящее время требуются совершенно другие подходы. Привлечь к ответственности тех, кто нарушает постановление Лужкова, практически невозможно. И вот ситуация с Лидией Поповой – это ответ на вопрос, почему буксует программа. А потому что на местах главами управ, префектами, главами ДЭЗов тормозится эта программа. Это менталитет российского чиновника. Совершенно особый подход вообще ко всем нововведениям, прогрессивным начинаниям. Это очень большой консерватизм. Гуманного настроя очень сложно добиться. Поэтому сопротивление прежде всего идет именно вот из-за такого фактора.
По словам Ирины Новожиловой, главам московских управ просто невыгодно соблюдать закон и поддерживать программу стерилизации животных. Гораздо выгоднее их убивать и сдавать в качестве сырья. Звучит жутко, но Центр ВИТ располагает данными, что только за полгода северо-восточный округ Москвы сдал на утилизавод «Эколог» 98 тонн убитых животных. Эти материалы сейчас переданы в прокуратуру, но пока судят только женщину, заступившуюся за бродячих собак.
С московскими защитниками животных беседовала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова. Радио «Свобода», итоги недели, обзор таблоидов. Одной из главных тем репортажей российской «желтой прессы» на этой неделе стало празднование 57-летия Аллы Пугачевой. Некруглую дату отмечали как юбилей на пышном банкете в «Метрополе». Обзор подготовила Татьяна Вольская.
Экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров, к удивлению всех приглашенных, не приехал поздравить свою бывшую жену. Но и без него гостей было много. Причем всех их, 75 человек, Алла Пугачева называла самыми близкими людьми. Кроме секьюрити отеля, в «Метрополе» присутствовала личная охрана певицы. За ужином подавали, кроме обычных блюд, фаршированную рыбу и мацу для еврейских друзей звезды и постные блюда для православных. Ближе всего к Пугачевой сидели управделами президента Владимир Кожин и жена Дмитрия Медведева, не считая, конечно, дочери певицы Кристины Арбакайте, которая пришла со своим американским бойфрендом Михаилом. Другой столик почетных гостей возглавляла Елена Батурина. Здесь же находился старинный друг певицы, модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной и бывший зять Пугачевой Руслан Байсаров, который, кстати, за этот вечер и заплатил. Здесь же расположился и Федор Бондарчук, в прошлые годы не удостаивавшийся приглашения к Пугачевой, но после девятой роты его светское влияние так возросло, что он стал вхож не только к ней, но и к президенту. С первым тостом выступила сама именинница, одетая в легкое весеннее мини-платье. Из выступлений гостям больше всего понравился номер хора МВД. Все вышли в формах и рыжих париках, как у именинницы. Она сама настолько вдохновилась, что вышла на сцену вместе с Ильей Резником и исполнила с хором МВД патриотическую песню. В конце вечера вынесли сумасшедший торт с черно-белой фотографией Пугачевой в виньетках из сахарных тюльпанов. А после сладкого начался настоящий кураж, вылившийся в импровизированный концерт любимых старых песен, которые, по словам Пугачевой, показались ей новыми.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Дуровой подарили львенка.
Легендарная Наталья Дурова по давней традиции отметила свое 72-летие у себя в театре. Самым дорогим подарком для нее стал морской львенок по кличке Лоба, которого привез из Голландии директор амстердамского зоопарка Ван Дербек. Наталье Дуровой обещали привезти малыша еще полгода назад, но из-за проблем, связанных с международным перевозом животных, Лоба приехал в Россию только весной, как раз ко дню рождения своей новой хозяйки.
Катю Лель преследует секс-маньяк.
Вот уже несколько месяцев популярную певицу Катю Лель преследует жестокий маньяк, оставляя на ее сайте сообщения с угрозами. Поначалу она не обратила на них внимания, потом они участились и с каждым днем становились все более угрожающими. Какой-то негодяй подробно описывал, как именно он со своими друзьями надругается над Катей и требовал уйти со сцены. И только когда обезумевший фанат стал угрожать близким Кате, она обратилась в милицию. Милиционерам уже удалось установить, с какого электронного адреса отправлялись угрозы. Оказалось, что фанат-маньяк проживает в Ростовской области. И теперь, по словам оперативников, его задержание – вопрос времени.
Леониду Ярмольнику не понравились мухи.
На Ленфильме продолжаются съемки фильма Алексея Германа «Трудно быть богом» по мотивам романа братьев Стругацких. По сюжету рыцарь Румата Ермольник спускается с другой планеты посмотреть, как живут земляне. Попадает в средневековую тюрьму, где встречает голых людей, на задницах которых сидит огромное количество мух. Для этой сцены пришлось вывести в инкубаторе 5000 мух, а чтобы они не летали, а сидели на попах спокойно, их держали в морозильнике, отогревая потом под софитами. Мух для съемок предоставил питерский клуб «Кречет». Его директору Андрею Шишкину понравилось красиво рассаживать мух на ягодицах, смазанных гелем. Но со временем, ведь Герман снимает долго, мухи размокали и портились. Снимать их с тела было не очень приятно. Леонид Ермольник приехал в самый последний момент. Быстро прошел по тюрьме и уехал.
Литвинова обозвала Заворотнюк плохим словом.
Грандиозный скандал разразился на съемках одной из программ на Муз-ТВ. Началось с того, что в гости к Ренате Литвиновой пришли герои фильма «Бумер-2». И когда речь зашла о съемках актеров в телерекламе, Литвинову понесло. Она пожаловалась, что ее образ незаконно использовали в рекламе одного сока, где молодая актриса, изображающая Литвинову, попивает этот самый сок, сидя вместе с Анастасией Заворотнюк в брачном агентстве. Разгневанная Литвинова кричала, что Заворотнюк – бездарность и сучка. Кстати, в рекламном ролике того же сока фигурирует и образ певицы Маши Распутиной, словцо которой может оказаться гораздо крепче, чем у Литвиновой.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. Радио «Свобода», итоги недели, столичная хроника. Москву на этой неделе посетил знаменитый французский писатель Мишель Уильбек. Все книги Уильбека, романы «Элементарные частицы» и «Платформа», сборники эссе и стихи переведены на русский язык и пользуются большой популярностью. В Москве Уильбек встречался с читателями, проводил поэтические вечера и участвовал в презентациях своей новой книги «Возможность острова», на днях появившейся в магазинах. С Мишелем Уильбеком и его поклонниками встречалась корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Мишель Уильбек утверждает, что не любит публичных выступлений и толпы народа. После ежедневных встреч с московскими читателями у него усталый вид. Писатель со странным имиджем или действительно странный человек? Уильбек отвечает на вопросы журналистов в клубе на Брестской, где побывала моя коллега Елена Фанайлова.
Немного странное ощущение, что становишься иконой. Я вижу довольно много человеческих существ и знаю, что я их больше никогда не увижу. Особенно, когда подписываю книги. Это опыт достаточно будоражащий. Эти встречи на публике индивидуальны и неиндивидуальны. Это необычное ощущение. Полемика, скандал – вещи, присущие средствам массовой информации, во всяком случае во Франции. Есть некая данность. Полемика и скандал – это пища газет. Поэтому меня, наверное, знают за границей главным образом как объект скандалов во французской прессе. Мне это не нужно. Неприятности, судебные процессы — это сводит с ума издателя. Он боится, что книги снимут с продаж. Есть такая процедура, и я с этим неоднократно сталкивался, когда временно прекращают продажу книг в ожидании судебного решения. Получается так, что книгу по-настоящему убивают. Ни автор, ни издатель в этом не заинтересованы. Они боятся этого как огня. Если бы вы знали, что такое французские средства массовой информации, вы бы поняли, что скандал — часть их коммерческой деятельности. Еще хуже дела обстоят в США. Это гораздо более распространенная практика, чем только мой случай. Во Франции есть огромная тема, по которой меня, впрочем, не привлекали. Это педофилия. Если удастся какого-то автора обвинить в педофилии, разгорается скандал. В моем случае это сложно было бы сделать. По-прежнему прекрасно идет антисемитизм, но и это не про меня. Остается еще враждебность к исламу, тоже неплохая причина, которая сработала в моем случае. Но у Арианны Фалачи случай гораздо грандиознее, и она публиковалась, скажем так, больше и чаще.
В один из вечеров в клубе на Брестской Уильбек читал свои стихи.
Ce soir, en marchant dans Venise, j'ai repensé à toi, ma Lise. J'aurais bien aimé t'épouser dans la basilique dorée. Les gens s'en vont, les gens se quittent, ils veulent vivre un peu trop vite. Je me sens vieux, mon corps est lourd, il n'y a rien d'autre que l'amour.
Венеция у парапета, я думал о тебе, Лизетта. В базилике той золотой ты стать могла бы мне женой. Вокруг толпа спешит пестрее и хочет жить еще быстрее. А я старик внутри и вне. Одна любовь осталась мне.
Это стихотворение из сборника «Оставаться живым». Перевод Михаила Яснова. «Я прежде поэт, а потом прозаик», — говорит Уильбек. «Мертвый поэт писать не может, отсюда необходимость оставаться живым». Это довольно простое соображение, но следовать ему бывает порой нелегко, особенно в периоды затянувшегося творческого бесплодия. Поддержание собственной жизни вдруг начинает казаться мучительно бессмысленным, ведь все равно уже ничего не написать. «Вы собираетесь покончить свою жизнь самоубийством?» — спросил кто-то из зала. «Слишком эксцентрично для писателя».
«У человека пишущего есть необходимость некой шизофрении. При написании романа, например, происходит некое размножение персонажей. Без этого нельзя писать. В романе «Возможности острова» я повествую от имени женщины. И это сложнее, чем влезть в шкуру человека, который склоняется к вечной жизни или к самоубийству».
«Как вы хотели бы умереть?»
«Под воздействием обезболивающих лекарств, потихоньку, чтобы нашелся кто-то, кто меня ободрил, чтобы рядом был человек, во всяком случае не в больнице. На исходе ночи, да, где-то к концу ночи, перед рассветом».
Мишель Уильбек в Москве. Репортаж Анны Колчиной. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Госдума объявила амнистию, посвященную столетию российского парламентаризма. На свободу выйдут 14 тысяч человек, 3 тысячи осужденных, около 11 тысяч подследственных. Как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме, спрашивали корреспонденты «Свободы» на улицах Петербурга и Екатеринбурга.
Смотря исходя из каких показателей, если это человек, которого судили несправедливо, либо же его судили за дело. В свое время Солженицын сидел тот же сам, вот наш актер Жонов. Я считаю, что здесь индивидуально нужно подходить к этому вопросу.
Жалко чисто по-человечески.
С подозрением, наверное. То есть не совсем он для меня симпатичен. И то, что тюремная жизнь, она, конечно, не вылечивает человека, а наоборот, калечит душу. И, наверное, зависит от того, какое преступление он совершил. Потому что если это убийство, то это однозначно неадекватный человек. Если это даже разбойное нападение, то, в принципе, это тоже какой-то отпечаток делает на то, что как он относится к людям вообще. Соответственно, я его боюсь.
Вообще определенное есть напряжение. Конечно. Но в целом одним щепом так нельзя брать. Разные люди, разные отношения.
Если давно знаешь человека, не относишься к нему хуже или лучше после отсидки. Это горе, наверное, несчастье какое-то. Ну, всякое бывает.
А как можно нормально? В России все привыкли уже давным-давно. Это не показатель. Напряжение бывает и к таким, которые не сидели в тюрьме. Понятно, что все-таки там особый контингент, поведение немножко другое. Допустим, если меня или большинство обыкновенных людей интересует, где пойти копейку заработать или там почитать что-то, обычно такие контингенты людей интересуют нечто другое. Вот это приходится учитывать.
Я вот полтора года с дальнобойщиками работал, которые длинные 40 сидели. Ну и, как правило, никто не хотел больше возвращаться. Ну, были отморозки, конечно. Ну, так и в нормальной жизни такие есть.
Надо им помочь таким, которые вышли из тюрьмы. Они беззащитные.
После войны вот старше нас ребята все сидели почти. Один из них стал таким профессиональным. Лет через 30 вышел.
Такого не было, чтобы плохого именно. Что-то чувствовал к этому человеку. Хотя такие люди на самом деле знакомые есть. Обычные люди. Ну, совершил кто-то ошибку в жизни. Совсем может случиться. Ну, если они адекватно себя ведут, то почему я должен к ним плохо относиться?
Отношусь хорошо, потому что в зависимости от того, из-за чего он оказался в тюрьме. Может, он совершенно нормальный человек и ни за что страдает. Ну, можно и нечаянно убить человека, так же ведь тоже бывает.
Не надо меня трогать этим вопросом, потому что у меня сын сидит там.
Общался я с такими людьми, совершенно спокойно, нормальные люди. Нет терпимости у людей в обществе. Что, если человек отсидел, это же не обязательно, он подонок. По разным же причинам туда можно попасть.
Опросы провели корреспонденты «Свободы» Александр Дядин и Дарья Здравомыслова. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы. А до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Сегодня нам предстоит отправиться вместе в американскую глубинку, в штат Огайо. Всякий визит на удаленную территорию сопряжен с некоторыми опасностями. В первую очередь всегда стоит вопрос, а поймут ли нас местные жители? Нас, одетых в фиолетовые штаны и неоновые распашонки. Нас с волосами, крашенными во все цвета радуги. Нас со странными манеризмами и со сложным выражением на лице. Нас, любителей электронной и всякой другой странной музыки. В прошлом было по-всякому. Бывали случаи, когда приходилось улепетывать на мотоциклах из очередного городка, а сзади гналась толпа, вооруженная вилами, дрекольем, а также баранами с суковатками. Небо озаряли выстрелы из ракетницы, хищные птицы пикировали по диагонали. В воздухе с грохотом переворачивалось нечто невидимое. Такова опасность поездки, в принципе, в любой городок Огайо, за исключением одного местечка под названием Кливленд, в котором как раз живут и творят музыканты коллектива, с которым нам сегодня предстоит познакомиться. Кливленд – это настоящий оазис на всем пространстве, разделяющем Нью-Йорк и Чикаго, сколько всего он дал для разнообразного андеграунда. Всегда в этом городке кипела жизнь. Это своего рода Беркли американского Среднего Запада. Конечно, это в первую очередь означает политическую активность молодежи, ведь именно там в свое время проходили знаменитые антивоенные демонстрации в Кентском университете. Дети засовывали розы в дуло гранатометов, которые по ним стреляли. Это был такой протест против войны во Вьетнаме. Когда-то в нашей передаче уже звучала группа The Azoic из тех краев. Они играли заразительный электропоп, принесший им бешеную популярность в Европе. Сегодня мы представим яблочко, упавшее недалеко от этой яблони, пока никому особо неизвестную группу Encoder, у которой 3 недели назад на лейбле DSBP Records вышла первая работа под названием Supernatural. Лейбл DSBP известен в Америке скорее как организатор концертов и распространитель различной европейской музыки от синтепопа до шумовой электроники. Вряд ли наши сегодняшние герои на нем останутся, скорее это опорный пункт для шага на следующий уровень. Судя по качеству представленного материала, это 8 песен и 8 ремиксов на них, у ребят должно это удастся. Сейчас в эфире прозвучит трек, открывающий этот альбом. Он называется «November». Это песенка про ноябрь. Весной такие песни звучат особенно пронзительно. Итак, проект из Кливленда Encoder с треком «November» с альбома «Supernatural». Звучит версия песни, озаглавленная «Bruno Mix». А я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
To see the scar you left behind reminds me of your smile. To be the thing you left alone, I feel it brings me back to November.
Кристен Кодер на «Волнах свободы». После короткой рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас беседа с адвокатами Михаила Ходорковского и Светланы Бахминой, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Воды Дуная у Белграда достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня.
Пасхальный марш немецких защитников мира состоялся в земле Бранденбург.
Бомба находилась в пакете с цветами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас создано переселенческое движение во всей России.
В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».